был бы повод.
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 18 апреля на календаре, и обзор событий, которые происходили в этот день, но в разные годы, вас ждет в сегодняшней программе. 1922 год. Первая товарищеская игра клуба МКС, московского кружка спорта, с клубом ЗКС, замоскворецкого кружка спорта. Казалось бы, ничего особенного, но через некоторое время команда МКС поменяет свое название и станет называться «Спартак». Правда, перед «Спартаком», команде Николая Старостина, который был основателем и идейным вдохновителем клуба, придется еще раз несколько сменить название. «Красная Пресня», «Промкооперация» и даже «Пищевик». И лишь в 1935 году, когда было создано спортивно-физкультурное общество, потребовалось новое название для регистрации. Старостин предложил, увидев на столе книгу Рафаэла Джованьони, назваться «Спартак». По другой версии, в то время часто проводились всевозможные спартакиады, вот оттуда и повзаимствовали название. Кстати, идея создания спортивных клубов окажется заразительной, и уже через год, в этот же день, появится на свет еще один клуб – «Динамо», идея создания которого принадлежит самому Феликсу Дзержинскому.
Болеют за шахтеров, болеют за армейцев, а мы всегда болеем за Спартак. Болеют за шахтеров, болеют за армейцев, а мы всегда болеем за Спартак.
18 апреля 1928 года. Начало гонений на джаз. Максим Горький в своей статье, которая выходит в этот день, называет «Джаз музыкой толстых». Он пишет эту статью в Италии, на Капри. Алексей Максимович уже несколько лет в добровольной эмиграции. Официальная версия – писатель лечится. Однако, кроме лечения, Горький периодически присылает статьи в советские газеты и журналы. Сам текст начинается довольно безобидно. О том, как хорошо весенней ночью размышлять и вспоминать, с философией Горький переходит на климат и несколько раз упоминает Мичурина. И вот в середине статьи. Но вдруг в чуткую тишину начинают сухо стучать какой-то идиотский молоточек. Раз, два, три, 10, 20 ударов. Вслед за ним точно кусок грязи в чистейшую прозрачную воду падает дикий виск. Свист, грохот, вой, рев, треск. Врываются нечеловеческие голоса, напоминая лошадиное ржание. Раздается хрюканье медной свиньи, вопли ослов, любовное кваканье огромной лягушки. Весь этот оскорбительный хаос бешеных звуков подчиняется ритму едва уловимому. И, послушав эти вопли минуту-две, начинаешь невольно воображать, что это играет оркестр безумных. Они сошли с ума на сексуальной почве, а дирижирует ими какой-то человек-жеребец, размахивая огромным фалосом. Это музыка толстых. Под ее ритм во всех великолепных кабаках культурных стран толстые люди, цинически двигая бедрами, грязнят, симулируют акт оплодотворения мужчины и женщины. Нечеловеческий бас ревет английские слова, оглушает какая-то дикая труба, напоминая крики обозленного верблюда, грохочет барабан, верещит скверненькая дуда, раздирают уши, крякает и гнусаво гудит саксофон, раскачивая жирные бедра, шаркают и топают тысячи, десятки тысяч жирных ног. Статью публикуют в «Правде», главном рупоре советской власти. И оставшийся 1928 год станет годом закрытия и расформирования профессиональных и самодеятельных джазовых коллективов. Выживут лишь некоторые. Например, оркестр «Утесова», который на время откажется от слова «театральный джаз», «теа-джаз» и станет называться «эстрадным оркестром».
Да, это черт знает, что происходит. Эпидемия какая-то. Просто все, кому не лень, называют себя джазом. Появились джазы лилипутов, домохозяек, цыганский джаз. Но это, по-моему, шутовство какое-то. Нет, если не остановить этот мутный поток, он неминуемо захлестнет настоящий джаз.
1956 год, 18 апреля. Весь мир наблюдает за настоящей голливудской сказкой. Девушка-актриса становится принцессой. Грейс Келли, бывшая фотомодель, бывшая телеведущая, рекламирующая пылесосы, звезда фильмов Хичкока, становится принцессой Монако.
In the space of one hour, Miss Grace Kelly, all of these historic and beautiful titles will be yours. You will have become the bride of His Serene Highness, the Prince of Monaco.
Они встретятся в 1955 году. Грейс только получила «Оскар» и привезла представлять свой фильм в Канны. Туда же на яхте приплывает Ренье Гримальди, 30-летний князь крохотного государства Монако. Они знакомятся, причем Ренье больше смущался, его всегда пугали красивые женщины, а Грейс больше переживала из-за неудачного платья и прически. Встретятся они еще раз уже через месяц в США, куда князь прилетит по делам и захочет встретиться с понравившейся ему актрисой. Так что в этой истории мужчина искал себе жену, а не женщина охотилась на королевскую особу. Гримальди нужна была красавица, желательно известная, которая могла бы стать лицом Монако. И еще она обязательно должна быть католичкой. Они встречаются несколько раз, и Келли пишет подруге: «Мне ужасно нравятся его глаза. Я могу смотреть в них бесконечно. А какой у него прекрасный голос. Он все то, что я люблю». Князь делает Грейс Келли предложение, она отвечает согласием.
Встреча голливудских знаменитостей и монакской знати. Крупнейшая свадьба столетия в самом маленьком государстве. Со всего мира поступают поздравления от королевских семейств, президентов и премьер-министров, киномагнатов и миллионеров. Грейс Келли, а теперь ее светлейшее высочество княгиня Монако, распрощалась со своим прошлым ради новой жизни в новом мире, чтобы жить счастливо со своим прекрасным принцем.
Они станут одной из самых узнаваемых пар. У принца и принцессы будет трое детей, она уйдет из кино, и жизнь у них будет закрытая для светских хроникеров. Когда Грейс исполнится 52 года, она будет ехать за рулем автомобиля со своей дочерью Стефани. У Келли случится инсульт прямо за рулем, и машина упадет со склона. Стефани выживет, а принцесса Монако еще несколько часов будет в реанимации, но врачи посчитают, что Грейс Келли обречена. От аппарата жизнеобеспечения Грейс Келли отключит лично супруг.
Princess Grace of Monaco, Grace Kelly, died today in Monte Carlo of injuries suffered in a fiery car crash yesterday. She was 52 years old.
1999 год. Свой последний матч в этот день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги играет легендарный Уэйн Грецки. Его команда «Нью-Йорк Рейнджерс» проигрывает в этом матче команде «Питтсбург Пингвинс». Но после финальной сирены никто не уходит с площадки. Ни соперники, ни товарищи по команде. В центре площадки Грецки фотографируется, и тут же владельцы «Рейнджерс» вручают герою ключи от новейшей модели «Мерседеса». Далее по стадиону звучит объявление о том, что номер 99 в лиге выводится из обращения. По льду, усыпанному розами, объезжает трибуны и поднимает бейсболки, которые бросают ему на лед. На трибуне рыдает жена, на льду плачет великий Уэйн Грецки. И в завершение музыкальное событие дня сегодняшнего, 1959. 60 лет назад на полки музыкальных магазинов Великобритании попадает дебютный альбом певца Клиффа Ричарда. Ему всего 19, и пройдет еще много времени до того, как его назовут королем британских чартов. Дело в том, что песни Клиффа будут возглавлять национальные хит-парады 25 раз. С ним когда-то конкурировал сам Элвис Пресли и Том Джонс. Говорят, все, к чему прикасается Ричард, превращается в золото. Начинает петь в мюзиклах, и они становятся популярными. Начинает выпускать свое вино, и заказы на него расписаны на год вперед. Ему удалось пережить и дисковые 80-е, и техно-90-х, и новых кумиров нулевых. В 2002 году по результатам опроса, проведенного BBC, Клифф Ричард входит в число 100 величайших британцев. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
Just был бы повод.